новостями часа вас познакомил Александр Бубраков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Переговоры российских властей с представителями ливийского лидера Муаммара Каддафи. Визит королевы Великобритании в Ирландскую республику перенес рассмотрение жалобы на приговор экс-владельцам ЮКОСа. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел сегодня в Москве переговоры с представителями ливийского лидера Муаммара Каддафи, режим которого ведет ожесточенную борьбу с повстанцами. Запланированная на 18 мая встреча Лаврова с делегацией ливийской оппозиции не состоится, но в Москве по-прежнему готовы принять представителей Бенгази, заявил министр. Эксперты расходятся во мнениях относительно того, к каким результатам может привести подобная челночная дипломатия, рассказывает Виталий Камышев.
Москва считает главной на сегодня задачей согласование сроков и условий прекращения огня в Ливии, заявил после встречи со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Абдель Илахом Аль-Хатыбом министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Весьма-весьма заинтересован в скорейшем прекращении кровопролития в Ливии, в переводе всей этой ситуации в русло политического диалога, поддерживаем инициативу гуманитарного координатора ООН об объявлении гуманитарной паузы для прояснения ситуации на земле и оказания гуманитарной помощи населению на всей территории Ливии.
Мы согласовали встречи в Москве с представителями и Триполи, и Бенгази, приводит слова Лаврова агентство Интерфакс. Глава российского МИДа при этом подчеркнул, что Россия готова вести диалог со всеми. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что российская сторона скорректировала свою позицию по ливийскому конфликту. По его мнению, Россия могла бы сыграть важную роль посредника в этом вопросе.
Усилия последних дней по прямому обсуждению ситуации с представителями различных сторон в Ливии, на мой взгляд, отражают правильно найденную позицию Российской Федерации. Мы должны хотя бы выслушать разные стороны конфликта для начала.
По-вашему, еще возможен какой-то компромисс в Ливии?
На мой взгляд, не просто возможен, а я не вижу другого выхода. Необходима серьезная конференция по Ливии. Думаю, эту конференцию надо собрать в Москве, где нужно принципиально, открыто, максимально откровенно обсудить, что произошло.
Предлагает политолог Юрий Крупнов. Усилия России в разрешении ливийской проблемы окажутся эффективными в том случае, если ее позиция будет реалистичной, считает специалист в сфере международных отношений Андрей Загорский.
Если это будет попытка встать между Каддафи и Советом Безопасности ООН с поисками какого-то политического решения, которое будет спасать Каддафи, то я думаю, что здесь мало перспектив. Если Россия предпримет усилия довести до Каддафи общую позицию Совета Безопасности ООН и сил, возглавляющих коалицию в Ливии сегодня, то это может быть более успешным мероприятием, как это было, скажем, в отношениях с Милошевичем в Сербии в 1999 году. Здесь есть возможности для договоренности о сдаче Каддафи на условиях, которые сформулированы Советом Безопасности ООН, и определенного торга. Насколько успешными окажутся такие усилия, это вопрос...
Подчеркивает политолог Андрей Загорский. Глава российского МИДа на своей пресс-конференции подчеркнул, что Россия не берет на себя роль посредника между ливийским правительством и оппозицией. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Наблюдатели обращают внимание на то обстоятельство, что контакты российских политиков с представителями режима Муаммара Каддафи идут вразрез с действиями западных стран в ливийском конфликте. Пражский внешнеполитический эксперт Юрий Федоров, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый, связывает это с внутриполитической ситуации в Москве, а действия российского МИДа считают ошибочными.
На мой взгляд, эта встреча имеет несколько скандальный оттенок, имея в виду, что буквально вчера, если я только не ошибаюсь, один из руководителей Международного суда в Гааге выдали международный ордер на арест Каддафи, его старшего сына и шефа службы безопасности, которые обвиняются в массовых репрессиях против ливийского населения. В этой связи Лавров и российское министерство иностранных дел поставили себя, на мой взгляд, в крайне сомнительное и неудобное положение, поддержав тех персонажей, в Ливии, Каддафи и его группировку, которые уже обвиняются в массовом нарушении прав человека, в массовых репрессиях. Это, на мой взгляд, достаточно скандальная ситуация.
Представители повстанцев ливийских, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, также их ожидают в Москве. Москва не отказывается от диалога с этой частью представителей ливийского политического класса. Тем самым, очевидно, Лавров подчеркивает, что Россия пытается занять такое равноудаленное положение от сторон конфликта. А в то же время этих политиков, представляющих, скажем так, новую Ливию, принимают фактически во всех европейских столицах и в Соединенных Штатах. От визита в Москву они пока уклоняются. Не означает ли это, что такое различие как бы разводит Россию и западные страны по разным углам по отношению к этому конфликту?
Да, это безусловно так. Дело в том, что аргумент, который или объяснение, которое привел Лавров, объясняя, почему представитель ливийской оппозиции Временного переходного совета, если я не ошибаюсь, так называется, вот это руководящий орган оппозиции, не приехали в Москву, он сказал, что это технические причины. Но, между тем, технические причины не мешают представителям ливийской оппозиции посещать многие другие столицы и даже путешествовать за океан в Соединенные Штаты. Вот все это вызывает определенные сомнения в правильности российской внешнеполитической линии в этом вопросе. И действительно, российский МИД пытается как бы перехватить инициативу у западных стран, выступить в роли реальной силы, способной разрешить достаточно болезненную проблему, болезненную для Европы, болезненную для Соединенных Штатов, я имею в виду конфликт в Ливии, войну в Ливии, разрешить этот конфликт и тем самым зарекомендовать себя в качестве активной и действенной силы на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Но, судя по всему, это попытка с дурными средствами, потому что ситуация в Ливии зашла уже очень далеко. Судя по всему, я повторяю, это достаточно осторожное выражение, судя по всему, дни Каддафи все-таки сочтены. В общем, операция НАТО в Ливии, я думаю, она скорее рано, чем поздно достигнет своих целей. И тогда Россия окажется вообще в очень странном положении, потому что и не поддержав в полной мере операцию НАТО, выступая с критикой этой операции, тем не менее своих целей Россия не достигла. Я думаю, вот в этом один из мотивов нынешней попытки российского МИДа выступить в качестве посредника, но боюсь, что эта попытка безуспешна будет.
Это был внешнеполитический эксперт Юрий Федоров, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей и объявления мы поговорим о визите королевы Великобритании Елизаветы II в Ирландскую республику. Вас ждет также обзор западной прессы. А сейчас в Москве 16:15. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшие совладельцы «Юкоса» через своих адвокатов обратились в Следственный комитет и потребовали возбудить уголовное дело в отношении судьи Виктора Данилкина. Представители ливийских властей заявили о готовности выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН, если НАТО прекратит бомбардировки, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с представителями Каддафи. В Генеральной прокуратуре Казахстана подтвердили, что взрыв в городе Актобе сегодня совершил смертник. Расследование дела по факту смерти в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлено на 3 месяца. Активист общества «Синие ведерки», которому угрожал применением оружия водитель главы МЧС, написал просьбу на имя министра внутренних дел России о возбуждении уголовного дела. В пригороде столицы Ирландии Дублина в ночь на вторник в преддверии визита королевы Великобритании было обезврежено взрывное устройство. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы» итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы этой программы. 65 лет назад родилась петербургский политик и общественный деятель Галина Старовойтова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с представителями Муаммара Каддафи. Королева Великобритании Елизавета II начала исторический визит в Ирландскую республику. Программа «Время свободы» итоговый выпуск в 20:00 по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Юрий Жигалкин. Одной из центральных тем международных остается арест в США по обвинению в преступлениях сексуального характера главы МВФ, одного из вероятных кандидатов в президенты Франции Доминика Стросс-Кана. Что пишет об этом деле и его деталях англоязычная пресса?
Американские газеты детально описывают сегодня подробности сенсационного появления одной из ведущих фигур мирового финансового и политического истеблишмента в городском суде. Стросс-Кан явился в суд в черном плаще и брюках, изможденный и небритый. Он молча стоял, в то время как прокурор сформулировал обвинения, главное из которых заключается в том, что он пытался изнасиловать горничную в манхэттенском отеле, пишет Wall Street Journal. Стросс-Кан отказался отвечать на вопрос о том, признает ли он вину, и это не случайно. Газета цитирует помощника манхэттенского прокурора Джона МакКоннелла, который оценил обвинения против Стросс-Кана как крайне серьезные. По словам помощника прокурора, жалобщица предоставила детальное описание атаки, которое было подтверждено предварительным обследованием заявительницы. Образцы ДНК, собранные в номере, переданы на лабораторное исследование. Признание виновным по главному обвинению в совершении преступного сексуального акта, продолжает Wall Street Journal, влечет максимальное наказание 25 лет лишения свободы. Если присяжные признают его виновным и по другим обвинениям, этот срок может быть увеличен. О последствиях этого сенсационного ареста американская печать пишет пока скупо. Не в ее традициях строить предположения, в то время как вина обвиняемого не доказана. Лос-Анджелес Таймс, например, обращает внимание на реакцию на это событие во Франции. Раскручивающийся скандал с участием известного политика, который известен в двух ипостасях как блестящий экономист и распутник, заставил некоторых французов заняться самокопанием. Французские комментаторы критикуют освещение этого события в американской прессе, намекая на то, что Стросс-Кан лишен права на презумпцию невиновности. Он лишен этого права публикации фотографий обвиняемого в наручниках, вводимого в зал суда. Но не все согласны с такой оценкой, пишет Лос-Анджелес Таймс. «Я верю в американское правосудие», заявила французский министр экологии и транспорта. «Поиск заговоров – это черта французского национального характера».
Обсуждается ли в англоязычной прессе особенности освещения личной жизни политиков во французских медиа? Ведь, насколько можно судить, тут есть различия.
Об отношении к этой истории французской прессы можно, по-видимому, судить по заголовку комментария в газете «Нувель Обсерватор». «Стросс-Кан может стать объектом гнева американского пуританства», так звучит заголовок. Если Стросс-Кан будет признан виновным, то серьезное давление со стороны американской прессы практически обеспечивает ему тяжелое наказание. В лучшем случае он будет признан сексуальным маньяком, то, что произошло с Тайгером Вудсом. Если же выяснится, что обвиняемый стал жертвой заговора, исход окажется не лучшим, пишет французская газета. В США политики могут предаваться внебрачным романам лишь до тех пор, пока эти романы остаются в тайне. Как только прегрешения разоблачены, у них не остается иного выбора, как отставка, громкие публичные извинения или неблагодарные попытки отрицать очевидное, как это случилось с Биллом Клинтоном. В своего рода защиту американской прессы и американского подхода к жизни выступает британская «Индепендент». Газета обвиняет французскую прессу и французский истеблишмент в лицемерии. Репутация Стросс-Кана как человека, которого нельзя оставить наедине с женщиной, была давно известна. Но за редким исключением французская пресса держала темные стороны отношений обвиняемого с женщинами под покровом секретности. Вплоть до субботы, когда он был арестован по обвинению в попытке изнасилования горничной в манхэттенском отеле. Мог ли Стросс-Кан быть жертвой заговора, задается вопросом британский «Индепендент», возможно. Но также возможно, что он стал жертвой собственного высокомерия и чувства безнаказанности. Ощущение неприкосновенности, когда дело касается сексуальных эскапад, разделяют с ним многие французские политики. «Индепендент» цитирует комментарий в «Ле Монд» известного французского комментатора Кристофа де Луара, который считает, что дело Стросс-Кана должно стать водоразделом в отношении французского политического класса и прессы. Слишком долго французские журналисты предпочитали писать пространные теоретические газетные трактаты о предвыборной тактике или абстрактных идеях, воздерживаясь от пристального взгляда на жизнь и личность французских политиков. Их неспособность или нежелание рассмотреть эти вопросы, вне зависимости от того, чем обернется дело Стросс-Кана, расширяет раскол между французским народом и системой. Поэтому неудивительно, что на французском политическом пространстве все более заметны популисты справа и слева.
Обзор западной прессы сегодня подготовил мой коллега Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим об одной из центральных сегодняшних международных тем – в Ирландскую республику. С четырехдневным государственным визитом, который уже назван историческим, прибыла королева Великобритании Елизавета II. Это первый визит британского монарха в Ирландию со времен обретения ею независимости. Подробнее о том, что позволяет назвать этот визит историческим, Наталья Голицына.
Последний раз британский монарх посетил Ирландию в 1911 году. Это был король Георг V, дед нынешней королевы. Ирландия тогда была частью Соединенного Королевства. Последовавшая вооруженная борьба за независимость и деятельность террористической ирландской республиканской армии, а также ответные акции британской армии в Северной Ирландии стали причиной напряженных и сложных отношений между соседними государствами на протяжении практически всего 20-го столетия. Королева понесла и личную утрату в этой борьбе, когда в 79-м году террористы ИРА убили в Ирландии ее кузена лорда Маунтбаттена. Однако после того, как ИРА объявила о прекращении вооруженной борьбы и после достигнутого в Северной Ирландии перемирия между протестантской и католической общинами, впервые за 100 лет возникла возможность для главы Соединенного Королевства посетить Ирландскую Республику. Тем не менее, партия Sinn Féin, долгое время бывшая политическим крылом ИРА, предупредила, что визит королевы может стать оскорбительным для многих граждан Ирландской Республики. Президент Sinn Féin Джерри Адамс подчеркнул, что нормализация между двумя странами может быть достигнута лишь после завершения процесса объединения Ольстера и Ирландии. Недавняя активность Северной Ирландии, отколовшейся от ИРА террористической группировки «Подлинная ИРА» и совершенные ею там убийства и теракты, заставили британские и ирландские власти позаботиться о беспрецедентных мерах безопасности во время королевского визита. Тем не менее, в самой Ирландии государственный визит Елизаветы II называют переломным моментом в британо-ирландских отношениях. Символическим моментом визита может стать церемония посещения королевой мемориального комплекса «Сад памяти» в Дублине, где покоятся ирландцы, отдавшие жизни борьбе за независимость своей страны. В интервью «Радио Свобода» королевский визит в Ирландию комментирует эксперт по ирландской истории, политический обозреватель газеты «Гардиан» Николас Уотт.
Визит королевы в Ирландскую республику – событие огромного политического значения. Это исторический и символический визит. Что это означает? Это значит, что отныне отношения между Великобританией и Ирландией нормализованы. До недавнего времени они не были нормализованы полностью. Многие забывают, что эти отношения были напряженными до конца 90-х годов, забывают, что для их нормализации должна была быть решена одна из самых важных проблем, должен был завершиться мирный процесс в Северной Ирландии. Этот визит демонстрирует, что сейчас мы находимся в ранее не существовавшей политической ситуации.
Говорил эксперт по ирландской истории, политический обозреватель газеты «Гардиан» Николас Уотт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Продолжаем программу «Время свободы». Российский предприниматель Булат Чигаев приобрел швейцарский футбольный клуб «Ксамакс». Что известно о бизнесе Чигаева, который в 90-е годы был допрошен в России в рамках уголовного дела о так называемых чеченских «Авиза»? В этой истории с покупкой разбирается Анастасия Кириленко.
О намерении приобрести швейцарский футбольный клуб «Ксамакс» из города Невшатель Булат Чигаев заявил в конце апреля. После непродолжительных переговоров бывший владелец клуба Сильвио Бернаскони продал ему свои акции. За какую сумму – неизвестно. Сам Чигаев в интервью швейцарскому телеканалу ТСР заявил, что не помнит сумму сделки, денег не считает.
На шатель «Ксамакс» я решил, сколько бы он ни стоил, если я голодный, я его куплю.
Это основной вопрос футбола. Будет хороший футбол, будет стадион. Я в 87-м году первый раз занимался уже бизнесом. Нефти не было, поверьте. Очень много выдающихся людей рядом с Кадыровым. Это мой брат. Кадыров – глава республики, откуда я родом. Я не знаю, чистые или грязные деньги. У меня они грязные, когда у вас они чистые. Ни свои, ни чужие деньги не считают.
Слова о брате Кадырове шокировали некоторых швейцарцев. Преподаватель из университета Невшателя даже организовал митинг против Булата Чигаева. В ответ бизнесмен пригрозил преподавателю судом. О необходимости открыто обсуждать продажу Ксамакса высказался известный швейцарский европарламентарий Дик Марти. Основных претензий две. Неизвестно, откуда у чеченского бизнесмена деньги, и, во-вторых, его близость к президенту Кадырову, говорит журналист швейцарской группы Edit Press, специалист по Кавказу Эрик Хосли.
То, что российских олигархов побуждает инвестировать средства на родине, можно понять. Бизнесмен Геннадий Тимченко, проживающий в Швейцарии, недавно стал акционером хоккейной команды СКА Санкт-Петербург. Я допускаю, что президент Чечни с удовольствием принял бы в Грозном чемпионат мира 2018. Но зачем Чигаеву было покупать маленький клуб «Ксамакс» из маленького Невшателя? Версия отмывания денег сразу же была озвучена. И, кстати, сам Чигаев ее ясно не отрицает. О Чигаеве говорили в русском сообществе Швейцарии в 90-е годы. Он финансировал несколько культурных российских событий, но в чрезвычайно скромной манере. На Кавказе очевидно стремление использовать спорт как мобилизующий проект, отвлекающий от насилия и безработицы, и футболу в Чечне уделяют особое внимание. Но имеет ли это отношение к покупке Ксамакса? Вот в чем вопрос. Кроме подозрений в отмывании денег, основная претензия к Чигаеву заключается в том, что он называет братом Рамзана Кадырова, которого неоднократно осудила как минимум Парламентская ассамблея Совета Европы. С другой стороны, фанаты Ксамакса вздохнули с облегчением.
Подробности о клубе «Ксамакс Невшатель», ставшем собственностью чеченского бизнесмена Булата Чигаева, рассказал пиар-агент нескольких швейцарских футболистов Джон Дарио.
Этот клуб в 80-е годы выигрывал у мадридского «Реала», добился успехов. После этого у клуба один за другим менялись президенты, но денег, позволивших бы клубу играть на должном уровне, ни у кого не было. Клуб оказался в руках у иностранца, француза Алена Педретти. Он не получил результата, которого хотел, и продал «Ксамакс». Затем президентом был швейцарец Сильвио Бернаскони, который просто спас «Ксамакс». Он и уступил клуб чеченскому бизнесмену. Легче выиграть чемпионат клубом Челси, чем с каким-нибудь российским клубом. Президент Челси автоматически приобретает мировую известность. Челси и Невшатель Ксамакс далеко не одно и то же, но нужно понимать, чтобы выиграть чемпионат Швейцарии и попасть в Лигу чемпионов, нужно потратить на клуб всего 20-35 миллионов евро. Что же касается Италии, Англии, Франции и так далее, речь идет о других суммах, в несколько раз больших. Об этом бизнесмене известно только то, что он проживает в Швейцарии со своей супругой. Как именно он зарабатывает деньги, информации нет. У него несколько фирм. Все это, если можно так выразиться, немного непрозрачно. Но почему это должно волновать клуб и его болельщиков? Если это не деньги от торговли наркотиками или проституции, остальное более или менее не важно. Важны не только деньги, но еще и стремление к успеху, которое будет подпитывать клуб.
Булат Чигаев также заявил, что у него нет вида на жительство в Швейцарии. Здесь он всего лишь гость. Гостит у своей жены, которой принадлежит вилла. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Королева Великобритании Елизавета II прилетела во вторник в Дублин, начав первый в истории визит британского монарха в независимую Ирландию. Поездка королевы продлится 4 дня. Бывшие совладельцы ЮКОСа через своих адвокатов обратились в Следственный комитет и потребовали возбудить уголовное дело в отношении судьи Виктора Данилкина. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева считают, что судья находился под давлением, когда в конце прошлого года приговорил их под защитных к 14 годам колонии каждого. Представители ливийских властей заявили о готовности выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН, если НАТО прекратит бомбардировки. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с официальными представителями Муаммара Каддафи. Расследование дела по факту смерти в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлено на 3 месяца. Активист общества «Синие ведерки», которому угрожал применением оружия водитель главы МЧС, написал просьбу на имя министра внутренних дел России о возбуждении уголовного дела. Министерство обороны Пакистана официально сообщило об обстреле двумя вертолетами НАТО пакистанских военных на границе с Афганистаном. Исламабад выразил в связи с инцидентом решительный протест. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, арестованный в США по обвинению в попытке изнасилования, будет переведен в известную тюрьму Райкерс-Айленд. В понедельник суд в Нью-Йорке отказал в освобождении банкира под залог в $1 миллион. Иран отверг подозрения в своем сотрудничестве с Северной Кореей в сфере ракетных технологий, высказанные в недавно обнародованном докладе ООН. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, авторскую страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свободы» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание на сайте в первую очередь.
Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, друзья. Но только что прозвучал в эфире репортаж моей коллеги Анастасии Кириленко о Булате Чагаеве, олигархе чеченского происхождения, который приобрел швейцарский футбольный клуб «Ксамакс». И спешу сообщить, что на сайте в рубрике «Экономика» под заглавием «Чеченские деньги швейцарскому футболу» вы можете найти самый полный вариант того материала, который только что прозвучал в эфире «Радио Свобода». Существенно расширена досьевая часть о том, кто такой Булат Чагаев, чей он зять, зять Доку Завгаева, знаменитого в свое время чеченского политика еще с советских времен. Очень много подробностей. В общем, те, кому полюбился вот этот материал, могут прийти на сайт «Радио Свобода» и еще раз увидеть его в более развернутом, более полном, поскольку рамки эфира не позволяют продлевать, безусловно, длительность, в отличие от рамок интернет-сайта «Радио Свобода». Полную версию этого материала можно увидеть в рубрике «Экономика. Чеченские деньги швейцарскому футболу». В материале коллеги Марьяна Тарачешникова «Дело ЮКОСа» отложили на после Медведева. Фоторепортаж моего коллеги Юрия Тимофеева. 13 фотографий из суда, из Московского городского суда, где сегодня слушалось рассмотрение кассационных жалоб бывших совладельцев нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Перенесение, как известно, отложено на 24 мая, но несколько фотографий Михаила Борисовича Ходорковского и Платона Леонидовича Лебедева можно увидеть, повторю, в материале «Дело ЮКОСа» отложили на после Медведева. Это, так называемый, топ-сайт, это самое видное место. В рубрике «Блоги» Валентин Данилов, физик, ныне ЗК, осужденный по одному из так называемых шпионских дел, прислал в адрес сайта «Радио Свобода» почтой, обычной почтой, очередную запись для своего блога. Нынешняя запись называется «О сроках давности» и касается некой, цитирую, непоследовательности, я бы даже сказал, парадоксальности, которую легко увидеть в статье 78 Уголовного кодекса РФ, касающейся вопроса об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Валентин Данилов, о сроках давности, блоги, сайт «Радио Свобода».
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. И дальше нас ждет аудиоверсия материала, о котором Юрий только что рассказывал. Речь идет о рассмотрении жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и их адвокатов на приговор Хамовнического суда Москвы. Так вот, это рассмотрение отложено на неделю. Председатель кассационной коллегии пояснил, что перенос слушаний вызван необходимостью ознакомиться с большим количеством материалов. Адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа убеждены, рассмотрение дела отложено в связи с запланированной на завтра пресс-конференцией Дмитрия Медведева, президента России, чтобы избавить его от неудобных вопросов о Ходорковском и Лебедеве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Кассационного определения по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева придется ждать еще по крайней мере неделю. Коллегия Мосгорсуда, назначенная для рассмотрения жалоб на приговор Хамовнического суда Москвы, осудит осудившего бывших совладельцев ЮКОСа к 14 годам лишения свободы за хищение и легализацию преступно нажитых средств, оказалась не готова рассматривать дело. Председатель коллегии Владимир Усов пояснил, что совсем недавно в суд поступили дополнения к жалобам Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, а для ознакомления с ними нужно время. Теперь слушание назначено на 24 мая. Пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева сообщила журналистам, что для их удобства из зала судебного заседания будет вестись прямая трансляция слушаний. Понаблюдать за происходящим смогут и пользователи интернета.
Судебное заседание будет транслироваться для широкой аудитории и пользователей сети интернет на сайте Российского агентства правовой судебной информации.
Адвокаты Михаила Ходорковского происшедшее назвали дежавю, напомнив, что и оглашение приговора в Хамовническом суде также переносилось. Тогда это произошло накануне онлайн-общения премьер-министра России Владимира Путина с гражданами. Теперь слушания перенесены накануне пресс-конференции Дмитрия Медведева, говорят Юрий Шмидт и Вадим Клювгант.
Когда мы шли сегодня на процесс, мы как минимум на 50% допускали, что дело не будет слушаться, а будет перенесено. Завтра Дмитрий Анатольевич будет избавлен от некоторых вопросов, которые наверняка прозвучали бы, если бы кассационное определение состоялось сегодня. Хотя мы все-таки надеемся, что найдутся журналисты, которые независимо от этого зададут ему эти вопросы.
То есть, понимаете как, сначала кому-то нужно было, чтобы кассационная инстанция приняла решение накануне завтрашней пресс-конференции президента. Потом кому-то стало нужно, и, видимо, эти кто-то более могущественный, более влиятельный, чтобы этого не произошло. Это такие византийские вещи, очень характерные для наших сегодняшних реалий. Или это такая забота чиновничья, что, в общем, одно и то же. Нет сомнения только в одном, что проблема от этого никуда не денется.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приговор Хамовнического суда Москвы считают незаконным. Более того, защита практически не сомневается в правоте высказываний бывшего пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой, заявившей, что приговор писал не Виктор Данилкин, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Человек, который вел год и 8 месяцев судебный процесс и слышал тех свидетелей, которые там давали показания, он просто такого приговора написать не мог бы.
Сегодня же стало известно о том, что защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обратилась в Следственный комитет России с требованием привлечь к уголовной ответственности председателя Хамовнического суда Виктора Данилкина за вынесение неправосудного приговора. Адвокаты также просят привлечь к ответственности членов следственной бригады и прокуроров, участвовавших во втором деле ЮКОСа. Платон Лебедев на протяжении нескольких лет буквально заваливал прокуратуру заявлениями о преступлениях, совершенных, по его мнению, следователями и прокурорами в связи с делом ЮКОСа. Однако на большинство этих обращений ответов так и не получил. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим об истории одного видео с нецензурной лексикой и обсудим использование подобной лексики в российской армии в рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Российские блогеры обсуждают последствия недавнего появления в интернете, в частности на портале YouTube, видеоролика, в котором, предположительно, капитан первого ранга Роман Щурий, командир атомной подводной лодки «Самара» Тихоокеанского флота России, нецензурно по телефону ругает собеседника за то, что его экипаж не поздравили с Днем военно-морского флота. По данным источников Минобороны, уже образована комиссия из представителей военной прокуратуры флота, которая проверит факты дела. Считается, что видеозапись была сделана летом прошлого года во Владивостоке, где подлодка «Самара» участвовала в параде в честь Дня ВМФ. Как часто бывает, когда речь заходит об оценке мощи и перспективах вооруженных сил России и заведенных в них порядках и стиле общения, блогосфера делится на два противоположных лагеря, сторонники которых быстро переходят на ту же самую лексику, которой пользуется появившийся в ролике морской офицер. На том же самом YouTube пользователь Beagles11 пишет:
«Армия, где матом уже не ругаются, а разговаривают, да еще и гордятся этим, типа, показатель мужественности, это не армия уже, а гнилушка сплошная. А пошла вся эта тема с 60-х годов, когда впервые судимых призвали. Был демографический провал из-за Великой Отечественной войны. Гниль блатная начала и по армии расползаться. И мат потихоньку нормой стал, и дедовщина появилась.
Ему отвечает там же пользователь Воланд Профессор.
До 60-х в армии слабых не гнобили, как сейчас. Если и приходил откровенный маменькин сынок, то из него нормального мужчину воспитывали, а не втаптывали в дерьмо радостно, ломая человеку судьбу навсегда. Сейчас же тюремные порядки и на армию, и не только на нее распространились. Мат — это только верхушка айсберга.
Среди поддерживающих ругающегося офицера пользователь YouTube TTOK33.
Служба на флоте — это не прогулка по Москве-реке. Это какой же надо быть, чтоб так в душу экипажу? Замполиту объявить полное служебное несоответствие и вообще отправить рыбам на корм. Офицерам-подводникам народная любовь.
Интересно, что не только на YouTube, но и во всех других порталах и блогах пользователи спорят столь же горячо и, видимо, попав под влияние предмета дискуссии, с употреблением тех же выражений. Вот несколько комментариев с сайта Газета.ру.
Дешевка все. И этот разложившийся, никому не нужный, но понтовый флот с его быдловатыми командирами и зажравшиеся начальники этого флота. Особой симпатии к командиру не испытываю, ибо даже хай он развел не как старший офицер и командир элитного корабля первого ранга, а как пьяный сантехник, которому не дали водки. На флоте матом не ругаются, им разговаривают, но разговаривают как офицеры, складно, многоэтажно, спокойно и рассудительно, а не в виде дешевого базара. А еще лучше бы закрыть нахрен весь этот флот и всю эту армию и во внешней политике вести себя адекватно скромнее, чтобы не делать себе врагов.
Или «Не трогайте командира, все по делу, мужик сказал». Кстати, именно эта специфика военного русского языка вызывала у немцев проблемы с дешифровкой, так что руки прочь от традиции.
О традициях нецензурной ругани в советской, теперь в российской армии в интервью «Радио Свобода» рассуждает военный журналист и эксперт, полковник запаса, отслуживший 33 года, Виктор Баранец.
Эта зараза преследует армию во все века. В последние годы армия становится все более нервной. Офицерский корпус страшно разнородный. Есть в высшей степени интеллигентский слой, который не позволит себе даже такое безобидное слово, как хрен. И есть слой офицеров, которые не на русском, а на матерном только и разговаривают с личным составом. Да, я скажу, что это не красит, тем более капитана первого ранга. Такая манера общения, тем более с начальником, она выходит за все существующие уставные и даже просто морально-этические рамки. Но с другой стороны, я хочу понять и капитана первого ранга, который возмущен тем, что его начальник, фактически политработник по-старому, по недавнему времени замкомандира по воспитательной работе, а сейчас замкомандира по работе с личным составом, не выполнил своих элементарнейших обязанностей как офицер. Я понимаю, его возмущение праведно. Меня удивляет, что в офицерской среде все реже и реже говорят о чести, все реже и реже говорят об офицерской этике, все реже говорят об уставных правилах отношений. Не будем скрывать, что сейчас, в общем-то, в офицерском корпусе превалирует на 90% вот так называемая деревенщина. Сегодня оно находит свое отражение вот в таких вот фактах, которые мы видели сейчас на этом ролике.
Внутри самой армейской среды такие события и такие случаи, они осуждаемы или нет?
О нет. Это все вызывает некую саркастическую улыбку, потому что мат — это определенное духовное состояние армии. Об этом даже не говорят всерьез. Мне приходилось послужить и в генеральном штабе, и в Министерстве обороны, и мне приходилось и при Грачеве, и при Родионове, и при Шапошнике слышать в генштабовских кабинетах такой мат, который я за все годы службы даже во время нахождения в войсках не слышал. Это в крови, это состояние, это, в общем-то, командирская лексика. К сожалению, она стала, в общем-то, визитной карточкой культурного облика армии.
Мнение полковника запаса, военного журналиста Виктора Баранца. Добавим, что большинство комментаторов видеоролика в русском интернете, в общем, беспокоит в основном то, что именно от таких морских офицеров ежесекундно зависит судьба страны.
И у этих под жопами баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Наверное, когда этот ролик смотрели в Пентагоне, местные генералы истекали холодным потом.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Королева Великобритании Елизавета II начала визит в Ирландию. Представители ливийских властей провели в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Расследование дела по факту смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлено на 3 месяца. Активист общества «Синей ведерки», которому угрожал применением оружия водитель министра по чрезвычайным ситуациям, подал просьбу о возбуждении уголовного дела.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Стросс-Канна сдал телефон. Подробности скандала вокруг главы МВФ.
Комментарии экспертов.
Издание второе. Ухудшенное. Новые стандарты образования глазами педагогов.
Право автора.
Назвался груздем. Владимир Абаринов. О свободе печати и не только.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Самая заметная в России экономическая новость – это то, что российская нефтяная компания «Роснефть» объявила о выходе из проекта с британской компанией BP в связи с неприемлемостью предложенных ей условий. В правительстве России уже заявили, что срыв этой сделки, ранее называвшейся исторической, не отразится негативно на инвестиционном климате. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Крупнейшей в России нефтяной компании «Роснефть» так и не удалось завершить сделку с британской компанией BP, о которой было объявлено в середине января. Она предполагала создание стратегического альянса, составными частями которого стали бы обмен акциями между партнерами, а также формирование совместного бизнеса для работы на российском арктическом шельфе. Специалистам было понятно, что вторая часть проекта интересовала прежде всего британскую компанию, сильно пострадавшую после аварии в Мексиканском заливе, тогда как для «Роснефти» была важна первая его часть, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Обмен акциями – это как раз самое главное во всей этой сделке. Можно отвлечься от всех этих арктических проектов. Сейчас разговаривать о том, чтобы добывать нефть в бассейне Карского моря – это все равно, что планировать добычу нефти где-нибудь на кольцах Сатурна. Это совершенно нереально и с технической точки зрения, и с экономической. Главное было как раз сделки по обмену акциями. То есть получилось, что впервые российская компания, которую контролируют, мягко говоря, чиновники в правительстве в российском напрямую, получала 5% в англо-американском энергетическом гиганте.
Впрочем, почти сразу исторический проект столкнулся с трудностями. Российские акционеры другого совместного проекта британцев, компании ТНК-БП, принадлежащие им на паритетной основе, обжаловали сделку в суде. Они обвинили своих партнеров в нарушении акционерного соглашения, согласно которому проекты на территории России BP реализует либо через компанию ТНК-БП, либо согласие ее российских участников. По мнению аналитика инвестиционной компании Rayman Engor Securities Константина Юминова, таким образом действующие партнеры BP в России хотели увеличить свое присутствие в бизнесе.
Я думаю, что российские акционеры ТНК-БП добиваются просто усиления операционного контроля над компанией и, возможно, получения каких-то дополнительных проектов от самой BP для ТНК-БП. То есть ТНК-БП получила некоторые проекты в Венесуэле и во Вьетнаме в прошлом году, но, возможно, российские акционеры рассчитывали на гораздо большее.
Далее по иску российских акционеров ТНК-БП арбитражные суды в Лондоне и Стокгольме сначала приостановили сделку, а затем последний из них окончательно запретил ее проведение на ранее заявленных условиях. Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что «Роснефть» и BP смогут обменяться акциями только при условии вхождения в арктический проект компании ТНК-БП, а не BP, как предполагалось ранее. Сообщалось, что до конца понедельника, крайнего срока завершения сделки, стороны продолжали переговоры. В частности, речь шла о выкупе доли российских акционеров ТНК-БП. говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Я думаю, что на самом деле действительно российские акционеры ТНК «ЮТИ» просили 30 миллиардов долларов за свой пакет. Но «Роснефть», скажем так, не пошла на это. В принципе, «Роснефть», я думаю, могла собрать эту сумму под сделку. Но рынки очень нестабильны. По большому счету мы не знаем, какая будет нефть там, через год, через два. Если цена на нефть очень сильно упадет, то долговая нагрузка для «Роснефти» будет достаточно серьезная, если бы они заняли 30 миллиардов долларов.
Пока не сообщается, будет ли «Роснефть» в будущем искать зарубежных партнеров для обмена акциями. Однако намерений приступить к переговорам о привлечении их проектом на Арктическом шельфе она уже объявила. Впрочем, как считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, сделать это будет непросто.
Поиск новых партнеров осложнен тем, что в отличие от BP, которая испытывала всем памятные трудности при работе, собственно, и при ликвидации последствий Мексиканского залива, иные зарубежные менеджеры не имеют таких проблем, и поэтому, собственно, переговорный процесс на таких выгодных условиях, как это было достигнуто при договоренности с Роснефтью и BP, таких же хороших условий может не последовать. То есть западные менеджеры будут более осторожны, взвешенно подходить к рискам участия в Арктике и так далее.
Во вторник утром российские и британские партнеры ТНК BP также сделали заявление о том, что они продолжат переговоры с Роснефтью о нахождении приемлемого решения ситуации, но одновременно сфокусируют внимание на развитии своего совместного предприятия. Каким может быть будущее компании ТНК BP? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Что касается BP, такой жесткий кризис, который был за аварию компании, он прошел. BP неоднократно заявляли, что доля в ТНК BP для них стратегическая инвестиция, очень важная и так далее. Скорее всего, ТНК BP оттуда будут выводиться дивиденды, и эти деньги будут очень не лишними, особенно для британской компании. Что касается российских олигархов, ну тут вопрос в цене. Если им опять предложат какие-нибудь адекватные деньги, то, естественно, не продадут. В принципе, это нормальный подход к бизнесу. Все-таки будущее российской нефтянки – это Восточная Сибирь. Если мы посмотрим на карту месторождений, уже поделенных, то там присутствуют только три компании. Это «Роснефть», «Газпромнефть» и ТНК «БП». Так что я думаю, что у танкистов в целом все неплохо.
Срыв сделки между «Роснефтью» и «БП» не отразится негативно на инвестиционном климате в России, заявил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков. Другие вопросы, связанные с неудавшимся проектом, он комментировать отказался.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня в Москве на Пушкинской площади проходит концерт под названием «Фестиваль гражданского сопротивления». Это первая акция общероссийской гражданской кампании «За Россию без ядра», то есть без партии «Единая Россия». Отношение в обществе к этой правящей политической партии посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, о своей принадлежности к «Единой России» сообщают 4% опрошенных. А еще 12% говорят, что их близкие являются ее членами. К тем людям, которые вступают в эту партию, 7% россиян относятся с уважением, 15% с пониманием, 6% с интересом, 8% с иронией, 3% с пренебрежением, 2% с возмущением. Но самая популярная позиция, которую разделяют 55% респондентов, называется «без особых чувств». А вот каково отношение к «Единой России» народного артиста России Михаила Боярского?
Самое положительное. Я думаю, что если возглавляет ее Владимир Владимирович Путин, то ничего плохого в этой партии быть не может, а наоборот, она будет преследовать те задачи и цели, которые должен осуществить Владимир Владимирович с его помощью, с его опытом, с его прозорливостью. Мне кажется, она наберет большее количество голосов и будет наиболее полезна нашей стране.
А каково ваше отношение к лидеру партии Владимиру Путину?
Как вожаку, прошедшему огонь, вон уменные трубы, благодаря которому, собственно, мы же сейчас живем, существуем и имеем то, что имеем. А то, что мы имеем, я думаю, очень неплохо, потому что у меня есть с чем сравнить. Например, я жил до 90-х годов и знал, что это за страна без свободы слова, без выезда за рубеж, без возможности купить детям то, что я хочу, или своим родителям, или близким. Я не испытываю никаких проблем. Хочу уезжать за границу, хочу учусь где хочу, или своих детей отправляю куда хочу. Зарабатывать хочу? Пожалуйста. Хочешь не зарабатывать? Отдыхай. То есть вот ту свободу, которую нам дала Это моя власть. Я за нее боролся, потому что, когда меня коротко стригли, когда не давали играть, когда не давали пьесы, когда актеры получали гроши, вот меня избавили от всех проблем, которые существовали на пути актера. Теперь нравственно нужно подняться нам больше всего, потому что материально нас удовлетворили полностью.
Говорил народный артист России Михаил Боярский. А вот что думает о партии «Единая Россия» Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал».
Вообще не понимаю, что это такое. Партия по определению – это часть. Но часть, которая стремится подменить собой целое, это странно. Далее, если уж смотреть на политические партии, это объединение людей в соответствии с какими-то программами, идеалами и так далее. Но позвольте, все партии власти, которые организовывали в России с середины 90-х годов, это были отнюдь не партии, основанные на идеалах. Это были партии, если их можно так назвать, партии чиновников, которые сбивались в очередную стаю под начальство. Другое дело, что достаточно много народу кинулись в этом участвовать и всерьез в это играют. И, наверное, считают, что это имеет отношение к политической системе. Вот беда. Все последние, уже скоро 12 лет, это единство с Отечеством, Единая Россия, партия Путина. Это люди, которые имеют практически полную власть в России, которые несут практически полную ответственность за то, что в России происходит. Ответственность моральную, ответственность политическую, ответственность юридическую. Люди, которые под предлогом защиты россиян от террористов, от бог знает кого, лишили людей значительной части прав и свобод, ограничили свободу слова, отменили прямые выборы глав регионов. Это люди, которые таким образом ответственны за все и которые должны будут за все, что произошло в России, за все обещания, которые были даны, но не выполнены, должны будут ответить.
Вы видите параллели между нынешним политическим устройством России и советской системой?
Понимаете, Россия уже не в первый раз живет воспоминанием. Ведь брежневская система, брежневская Россия была воспоминанием о славном прошлом. А то, что есть сейчас, это воспоминание о воспоминании. Ну да, наверное, хотелось бы чего-то такого, если хрены с хреном, и ободрать кого-нибудь, при том, что где-то есть конституция. Но воспринимается это как чудовищная пародия. Обидно другое, что вот еще 10 лет жизни людей, жизни страны прошло, в общем, зазря.
Это был Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Итак, отношение к партии «Единая Россия» в обществе неоднозначно. Однако это не мешает ей пока что оставаться самой популярной среди российских политических партий, если говорить об их электоральных рейтингах.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о видеообращении майора из Владивостока, рассказавшего о положении в российской армии, о переговорах министра иностранных дел России с представителями ливийского лидера Муаммара Каддафи, об аресте главы МВФ по обвинению в сексуальных преступлениях, о середине Каннского кинофестиваля вас ждет обзор фильмов, о переносе рассмотрения жалобы на приговор Ходорковскому и Лебедеву и о расследовании дела об игорном бизнесе в Московской области. Подробнее же о том, что ждет вас в ближайший информационный час, вы всегда можете узнать на авторской странице программы «Время свободы». Там же вас ждет блог редактора. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте swobodanews.ru.